Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем разговоры про искусственный интеллект. У микрофона также Мария Заостровных, в эфире программа «Беседы о вечном». Сегодня в ней принимает участие отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Итак, напомню еще раз. Президент страны Владимир Владимирович Путин на прошедшей конференции Сбера, ну или Сбербанка, как он раньше назывался, призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта на предстоящие 10 лет. Он дал несколько поручений, по которым правительство должно организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта. Также кабинету министров необходимо будет обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах, то есть промышленность, ну и тоже с учетом развития искусственного интеллекта. Также будет разработан рейтинг вузов, которые будут готовить новых специалистов, которые эту область будут озвучивать. В общем, и здравоохранение, и налоговая служба, и Росатом, и РЖД, и медицина, и образование. В общем, все постепенно начинает переходить на цифровизацию и рельсы этого самого искусственного интеллекта. Ну и кроме того, глава государства еще призвал оказывать поддержку отечественным производителям, которые создают облачные технологии. Батюшка, как лично вы относитесь к тому, что в ближайшие 10 лет у нас искусственный интеллект будет встречать вас везде, буквально начиная там от транспорта, заканчивая больницей?
Ну, во-первых, нужно, наверное, чтобы люди не пугались, сказать, что такое интеллект. Интеллект – это вообще мыслительная ведь способность человека, способность анализировать, сопоставлять, предвидеть. Вот это такая вот роль, это часть человека, это функция. То есть человек к интеллекту не сводится. И поэтому никакой искусственный интеллект человеком тоже не становится. Вот это во-первых. Это определенные программы, как вот вы правильно перечисляли.
Нолики и единицы, по сути.
В тех или иных областях, которые автоматизированы, и они решают какие-то свои задачи. И вот на том уровне, с которым мне приходится сталкиваться с этими программами, я, в общем-то, в целом хорошо отношусь к этому. Потому что вот сегодня добирался до студии, и авария случилась, и я вышел, сам не знаю, где, как дальше ехать, куда пересаживаться. Быстренько посмотрел по карте смартфона, и он мне подсказал, на каком виде транспорта, как побыстрее сейчас сюда можно добраться. Вот это и есть искусственный интеллект. Как-то мне доводилось записываться в больницу, тоже набрал программу, записался туда, никуда ходить по регистратурам, ничего не надо, распечатал, даже талон не надо распечатать, вообще записался, прихожу к врачу и говорю, вам это документы, там снил, что-то надо. Нет, говорит, ничего не надо.
Все
у нас,
уже есть
у нас в системе. Уже все есть, да. все уже заложено. То есть вот этой всякой волокиты, конечно же, становится меньше. Вот. И ну, я не очень финансовыми какими-то вещами пользуюсь, все-таки менее активный в этой области, но знаешь, что люди делают и покупки различные, и заказывают там и пищу, и одежду, и все на свете. Это тоже все искусственный интеллект. Он нам говорит, какая погода, какие самолеты, учебные программы существуют, я знаю, медицинские программы, которые тоже какие-то функции выполняют и помогают со здоровьем людям. То есть на том уровне, на каком сейчас находится, я думаю, это достаточно полезная для человека вещь. И вот этого слова «интеллект» у нас, видите, боятся его, просто искусственный интеллект, это чуть ли не искусственный человек, как бы такой сразу же начинает мерещиться.
Как правило, людей пугает то, чего они не понимают. Для большинства из нас вот это вот словосочетание «искусственный интеллект», оно пока как-то угрожающе выглядит вообще. Что это?
Вот поэтому и нужно вот понимать, что это программы, которые они решают те или иные задачи в разных областях. Программы, которые бы решали все абсолютно задачи, не существует. И, наверное, может и не появится такой, потому что, может, и нужды в этом не будет. Калькулятор – это тоже ведь уже искусственный интеллект. Ну да, ничего не сделаешь, это все, и даже, можно сказать, с этого отчасти началось различное. И, конечно же, программ таких появляется все больше и больше. И пока я, допустим, им игры компьютерные, народ вовсю сражается в эти игры. Вот это уже вред, можно сказать, от искусственного интеллекта пошел. А так, в целом, я вижу в основном помощь. Хотя, конечно же, некоторых людей это пугает как перспектива, потому что кажется нам, что ситуация в жизни будет развиваться либо к худшему, либо к лучшему. Либо мы так вот считаем, что дальше, сейчас вот мы плохо живем, а дальше вот я вот с понедельника жить хорошо начну. Все у меня исправится, и все пройдет, и так утешь. Или наоборот, такой катастрофизм присутствует, что все будет ухудшаться, появится интеллект там, искусственный, там, поработить человека и все прочее. И в связи с этим рождаются некоторые страшилки, я бы сказал. Первая из них, она действительно достаточно серьезная, по крайней мере, более серьезная, чем все остальные. То, что эти программы, они же все-таки электронные. А если что-нибудь там поломается? А если вот эти вирусы начнут какие-то распространяться? А если злоумышленники туда залезут, что-нибудь там наделают? То все это может в одночасье рухнуть. И что тогда делать? Потому что все мы связаны с этим. У нас перестанет работать одно, второе и третье. Как будем существовать без этих костылей? Потому что вот этот искусственный интеллект – это именно костыли, которые поддерживают человека, помогают. Ну, наверное, будет плохо без костылей. Инвалиду тоже без коляски, костылей, каких-то вещей ему становится трудно. Без слухового аппарата, допустим, мы уже не сможем увидеть, что автобус вот идет и через 5 минут приедет. Придется по старинке стоять на остановке. И чего, так погибнуть все, что ли? Такое может случиться? Но я думаю, что не нужно уж так прямо беспокоиться, что часть населения погибнет. Ну, я преувеличиваю, конечно же. Потому что у нас ведь сколько сейчас? 8 миллиардов, правильно?
Угу.
И я думаю, что большая часть этих миллиардов, они и так и живут без искусственного, с естественными.
И неплохо, между прочим, живут.
Да, и живут себе потихонечку. Ну, вот 1 миллиард вот с искусственным интеллектом.
Но, с другой стороны, очень много информации про искусственный интеллект мы черпаем из книг и из фильмов, которые до этого были сняты, про то, как этот самый интеллект нас тут захватывает, порабощает.
Да, вот это еще есть такое восстание машин,
да,
что
да,
всех
да.
Терминаторы
и все такое,
да,
прочее.
Угу. Но я думаю, что это все-таки из области фантастики, скорее всего.
Угу.
Вряд ли такие будут программы существовать. Ну, трудно, конечно, ведь сейчас предвидеть. Есть вот специалисты, которые больше этим занимаются, лучше знают информацию. Но вот в настоящий момент я никаких таких угроз не вижу. Ну, есть вот у людей верующих особенно, ну и не только, такое опасение, что тебя будут контролировать во всем.
Да.
Какие покупки ты совершаешь, куда ты ходил,
так на самом
с кем
деле сейчас
встречался.
Уже контролируют.
Да,
уже
все верно, потому что
алгоритмы.
Большая часть людей расплачиваются, я вот смотрю, картами банковскими различными, телефончики прикладывают, смотрю, а это же все видно, сколько покупок, чего, какие интересы у человека, куда ходил, что делал. Ну, не знаю, может быть, людям, которых такие страхи...
Здесь есть одна очень важная ремарочка, она состоит в том, что вот все вот эти вот данные, которые собираются, они все обезличены.
Ну, пусть даже они будут, все про человека известно. Стоит ли христианину бояться? Ведь мы должны, в общем-то, быть готовыми дать отчет о своей жизни. Но я понимаю, что если христианин, человек верующий, пошел в какое-то непотребное место, так ему и так ходить туда не надо. Вот. Если он пошел и купил священное писание, Библию, ну, так а что он будет, если его припрут к стенке, отрекаться и говорить, нет, я в Бога не верю, Библию я не покупал никакую, тогда грош цена нашей вере. Вот в этом смысле, наверное, мы не должны бояться быть открытыми. А если кто-то боится, что на него будут как-то воздействовать через это все, я думаю, что всегда существует у нас свобода выбора. То есть наша совесть, она нам подскажет, как в той или иной ситуации поступать. Поэтому вот эти вот страхи по поводу того, что вот захватит какой-то искусственный интеллект всю жизнь человека и будет им управлять, командовать вместо человека. Я думаю, что, ну вот повторюсь, что большая часть человечества, они еще не изобрели искусственный интеллект, они только еще в поисках его находятся. Поэтому тут опасаться нечего. Вот чего, мне кажется, стоит опасаться, и об этом уже говорят больше, пожалуй, психологи, они говорят о том, что происходит такое обезличивание. То есть, вот искусственный интеллект – это вообще часть человека. Мы целостно человека не воспринимаем. Мы всегда общаемся с его какой-то частью. И представим себе вот такую ситуацию. Какой-то христианке потребовалось общение с духовником, замечательным каким-нибудь священником, чтобы ей все рассказал. И подруга, вот позвони батюшке, вот тебе телефончик. Позвонила, батюшка замечательный, все знает, все понимает, прекрасно знает Священное Писание, посочувствовала, она даже в грехах своих исповедовалась ему. И потом выясняется, что это был никакой не батюшка, а была тоже программа, искусственный интеллект, который Священное Писание знает на 100 языках. Всех святых отцов все знают, все прекрасно. Все ответы на духовные вопросы в нем в программе заложены. Выдает только так. Как к этому относиться после этого верующему человеку? Не будет ли тут разочарования какого-нибудь?
Но это на самом деле от самого человека зависит. Единственное, что, ну вот если по моим каким-то, опять же, личным ощущениям судить, то перед началом общения я все-таки предпочитаю понимать, с кем я общаюсь. Либо это живой человек, либо это робот.
А вот не поймете.
Но опять же, с другой стороны, понимаете, робот, он обезличен, он никогда не будет тебя обсуждать, он никогда не будет насмехаться над тобой, как-то
да
презирать
почему нет?
тебя.
Будет.
То есть ему можно в этом плане рассказать гораздо больше
программу
каких-то
подробностей.
Программу
заложить, и все будет. Да, программу заложить, и он будет и подсмеется, и пошутит, там все сделает, анекдот расскажет, и все сделает. То есть мы
даже
можем не почувствовать.
Нет, я не про анекдот, я просто про то, что когда ты... Ну, многие христиане, если мы конкретно про исповедь, да, почему... Или одного батюшку выбирают, или еще что-то, потому что боятся... что после исповеди, когда они какой-то постыдный, там, самый постыдный грех расскажут, батюшка, может, даже виду не подаст, но как-то поменяет к ним отношение, как-то внутренне, может, усмехнется, что-то еще. То есть человеческий
фактор... Ну, я
понимаю,
фактор, о чем вы сейчас говорите.
Он все равно присутствует. А тут машина, которой как бы наплевать на все твои вот эти грехи, по большому счету, ее задача просто дать тебе, ну, некий ответ в твоей какой-то ситуации.
На твой запрос, да.
Да, на твой запрос.
Но тогда получается, что вроде бы как вот здесь как раз и встает христианский вопрос. Ведь мы покаяние свое приносим перед Богом и перед церковным народом. А священник – представитель этого церковного народа.
Но нам искренне в душе ничего, ни один робот не мешает покаяться.
Да, но вот братья-то и сестры наше покаяние, может, и не принимают, мы, они
так,
же не знают об этом.
Мы же не им,
а
его
как
приносим.
Им тоже,
мы
им
же Господу
тоже.
Его приносим.
Нет, 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 ничего подобного. Вот все-таки покаяние, оно раньше осуществлялось в церкви перед всем церковным народом, собранием. Просто когда настали такие времена, что народ церковный стал самый разный, то есть уже люди незнакомые, чужие просто стали появляться. Ну, как вот согрешил я христианин, я член общины. Я прихожу и говорю, братья и сестры, простите меня. Ну, вот согрешил, там вот напился, например, вчера.
Но в 21 веке такой практики нет.
Вот, да, сейчас нет. И поэтому священник, вот он и является представителем этого церковного народа, чтобы не перед всем собранием, которое может быть далекой даже от христианской веры оказаться, а вот священник это делает. Ну, вот это один из примеров. Искусственный интеллект. Вы общаетесь, ну, не со священником, пусть там друга себе в интернете нашли, к примеру. Хороший друг, все замечательно, а потом бац, узнаете, что это искусственный интеллект. Это вот все равно, что вот мне жаловался один человек, подружился с кем-то там, общался, думал, что это юноша, оказалась девушка. И разочарование наступает.
Очень грустная история.
Да, я думаю, таких историй уже сейчас достаточно много.
Сейчас в последнее время тенденция очень много, ну, по крайней мере, на уровне пока интернет-шуток различных, роботы-пылесосы им дают имена. Ну, то есть какие-нибудь там Захар, Валера, Вася. Ну, и, в принципе, там какой-то бытовой техники тоже вот как-то...
Ну, вот...
Наоборот, стремятся... вот этот вот искусственный интеллект, наоборот, стремятся его очеловечить, наделить какими-то человеческими качествами.
Вот и встает вопрос, а можно любить искусственный какой-то предмет? Можно ли влюбиться в такого друга?
Да влюбиться-то, мне кажется, можно. Просто
ну,
вопрос,
если ты узнаешь,
зачем?
Что это просто машина... Вот. А по характеру, по ответам, по каким-то...
Ну, может, ты одинокий человек,
тебе,
и
подходит он тебе? Можно ли дружить с таким вот человеком? То есть, вот эти вопросы, которые сейчас задают психологи. Как изменятся отношения людей, и что, собственно говоря, есть в человеке человеческого, что его и делает человеком, а чтобы не путать его вот с этим роботом... Где тут какая-то особенность в человеке
заключается? Боюсь, что мы скоро будем этот вопрос задавать наоборот. Что есть в искусственном интеллекте, что отделяет его от человека?
Да, вот все правильно. Поэтому вот эта вот сложность, мне кажется, есть. Сейчас существует тоже программа, вот там всякие, по-моему, Алиса, то еще угу. Что-то там отвечает. Спросишь, ответил.
Маруся, ну, умные там, колонки,
да,
которые
да,
там...
Вот. Но они такие примитивненькие, но кто его знает, через 5-10 лет, может быть, это будут такие замечательные собеседники, сразу же под твой характер, по твоему голосу поймут, кто ты и чего, и все сделают для тебя. И вот встает вопрос тогда, что человеческого действительно в нас остается. То есть, получается, что мы начинаем жить не в какой-то в реальности, а общаться с какими-то, как говорят сейчас, виртуальными, то есть, возможными вещами, которых на самом деле нет. Можно ли это любить? Ну, наверное, можно и любить, потому что вот детишки любят, скажем, свои игрушки и плачут над куклой, которые оторвали Мишке лапу. И так, наверное... И здесь какие-то будут возникать отношения и чувства, возможно. Но на пользу ли это человеку? Потому что все-таки человеческие отношения все равно желательно, чтобы они были для нас личностными. Если они стремятся к глубине какой-то, к откровенности, нам важно, что другая именно личность, свободная, не запрограммированная, она пошла нам навстречу, она полюбила нас. А не программа, которая любви, допустим, или программа дружбы с нами общается. Ведь это тоже важно, мне кажется. Порой люди дружат и встречаются с людьми, которые, может быть, не совсем им подходят и во многих даже вещах не нравятся, но они отзываются на другое чувство, то есть их привязанность ответная. Один расположение свое проявляет, и мы ему отвечаем таким же расположением, потому что мы знаем, что там личность, и это ее выбор, это ее чувство, это ее переживание. Вот такая опасность, мне кажется, присутствует. Ну и потом еще искусственный интеллект – это некоторый уровень комфорта, это новый шаг научно-технического прогресса. У нас в начале 20 века очень часто заботились о том, чтобы освободить людей от повседневного труда, от огромных нагрузок, которые практически весь день человека занимают. И говорили, что вот если дать людям больше времени свободного, то они будут заниматься творчеством, они будут развиваться, они будут ходить в кино, театр. Ну, так вот советская власть декларировала это постоянно, что рабочим 8 часов, а остальное все в библиотеки, на стадионы, в театры все пойдут. Но никто же не думал, что все магазин гастроном пойдут за выпивкой. Ну, не все, конечно, но очень многие. И если вот эти программы, они освобождают наше время, ну, пусть даже не настолько, чтобы полностью лишить нас всех забот и проблем, то встает такой вопрос. А действительно, а чем человеку заниматься? Потому что большая часть нашей жизни – это преодоление различных трудностей. Собственно говоря, и смысл жизни многие видят именно в преодолении.
Ну, трудности никуда не исчезнут. Как бы там искусственный интеллект нам не облегчал жизнь, но трудности никуда не исчезнут.
Ну, и станет их значительно меньше, допустим. Это и то уже очень большое значение. Ну,
прекрасно же, больше появится времени на молитву.
На молитву,
на соблюдение постов.
Соблюдение постов.
Да. Что еще? На чтение Библии.
Так соблюдать
опять
пост
же, да?
можно и работая. И молиться можно работая. Одно другому не мешает.
Но потом можно освободившееся время детям своим посвятить. Чем не?
Вот... Не знаю. Дело в том, что если вот представить, что человек лишается вообще, ну так вот представим просто, вот это повод для размышления всех забот, всех проблем, всех трудностей, всех конфликтных ситуаций.
Людей все равно будут заниматься ерундой. Большую часть своего
мы
времени.
Скажем не ерундой.
Кого мы обманываем?
Возможности ерундой заниматься тоже нет. Вот лишился человек, вот он все. Духовный мир перешел, душа его, чем она будет заниматься в вечности? Вот и, я думаю, что встает вопрос, а что же, собственно говоря, человек? Потому что сейчас вот люди идеальные для нас это те, которые являются героями, которые там что-то трудились, преодолевали, шли, строили там... И вот само преодоление, оно является как бы главным смыслом этой жизни. А если убрать это преодоление, то в чем должен заключаться смысл жизни человека? Я это говорю к тому, что вот когда мы предстанем перед Господом Богом, и уже интеллект настоящий, подлинный перед нами будет, это божественный интеллект, и не надо будет заниматься теми вещами, которые мы сейчас занимаемся, которые составляют большую часть нашей жизни, что от нас останется перед Богом? Вот я думаю, такой вопрос, вот, когда речь идет об искусственном интеллекте, а он как бы рождаться должен у верующих людей в головах. Потому что если мы не привыкли к богообщению, а в основном время все занято у нас какими-то другими делами, то, я думаю, человеку будет достаточно сложновато перед Богом предстать.
Ну, в любом случае, такие проблемы могут возникнуть даже, когда-нибудь возникнут, рано или поздно. Я хотела под конец уже программы с вами еще один вопрос обсудить. Насколько искусственный интеллект, как... некая данность, некая структура нужен церкви?
Церкви он, конечно же, вообще не нужен, потому что для жизни христианской, духовной, никакие подпорки, костыли не нужны, и никогда они не заменят настоящего духовного роста человека, духовной жизни человека, и даже помощниками в этом не будут.
Но почему же? Те же самые колонки, их же можно запрограммировать на там, чтение, допустим, утреннего правила. Правильно, это уже помощь.
Я думаю, что если у человека есть стремление к Богу, то ему особой разницы нет. Читать утреннее правило 2 часа, или сказать: «Господи, благослови этот день и помоги мне его провести его по-доброму, по-христиански». Потому что здесь нет количества, вот нет как бы информации какой-то, нет действия, зависит от внутреннего состояния.
Угу.
Мы можем слушать колонки, и Богу нас это ближе нисколько не сделает, ни на секундочку.
Угу.
Ни на миллиметр мы не придвинемся. Ведь мы знаем, что многие люди, которые уходили в пустыню, которые вели такой отшельнический образ жизни, они не имели вообще никаких благ цивилизации, и тем не менее, вот, даже как раз не то, что вопреки тому, что они не имели благ цивилизации, они к Богу приблизились, а скорее наоборот, благо цивилизации, ну, как бы их не отвлекали, что ли, даже не развращали. К сожалению, вот мне кажется, здесь есть еще одна опасность для человечества в том, что появиться может некоторая ленность, расслабленность. Потому что я не приветствую вот это стремление человека к преодолению постоянному трудностей, но хотя бы вот эта модель, если ты желаешь что-то получить, то ты должен прилагать усилия. Если ее поместить в духовную область, то здесь-то она работает правильно, потому что духовного и жизни, душевных, вот этих все состояний без наших усилий, без нашего стремления, без нашего движения не достичь. Вот, и как бы вот не разленившись во всей жизни, мы и в духовной жизни тоже не стали лентяями или же богами.
Ну, нам на самом деле в любой момент при участии или без участия искусственного интеллекта ничего не мешает стать в этой жизни лентяями, но также нам ничего в этой жизни не мешает стать молитвенниками, ну или хотя бы трудиться над собой, в том числе и на ниве духовного возрастания. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в гостях у программы был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. А у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго!